В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Наши корреспонденты передают из Тбилиси Сухуми Цхинвали. В студии Денис Паландов. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе наблюдатели назвали провальным визит премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили в Брюссель. Рейтинги грузинской мечты и нацдвижения падают. Общество ждет завершения двухполюсного правления. Абхазские оппозиционеры потребовали в двухнедельный срок отправить Кабмин самопровозглашенной республики в отставку. В Юго-Осетинском реестре исторических и культурных памятников более 1400 объектов, почти все в крайне плачевном состоянии. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями из пражской студии моя коллега Нана Плиева.
Президент США Джо Байден объявил, что намерен баллотироваться на второй срок на выборах 2024 года. Цитата: «У каждого поколения бывают моменты, когда приходится отстаивать демократию, отстаивать свои основные свободы. Я верю, что это наше. Вот почему я собираюсь участвовать в выборах президента США». Конец цитаты написал Байден в Твиттере. Вице-президент США Камала Харрис вновь будет выдвигаться в паре с Джо Байденом. Байден, которому в концу предполагаемого второго срока будет 86 лет, делает ставку на то, что его законодательные достижения в первый срок и более чем 50-летний опыт работы в Вашингтоне будут иметь больше значения, чем его возраст. У него нет серьезных соперников внутри демократической партии. У республиканцев фаворитом на номинацию является 76-летний Дональд Трамп. Это создает возможность исторического продолжения бурной кампании 2020 года. Вместе с тем Дональд Трамп столкнулся с серьезными препятствиями, включая то, что он стал первым бывшим президентом США, против которого выдвинуты уголовные обвинения. Российские войска нанесли удар ракетами С-300 по центру Купянска в Харьковской области. Одна из ракет попала в краеведческий музей, почти полностью его разрушив. Погибли две сотрудницы музея, еще 10 человек ранены. Комментируя атаку, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что виновные в совершении военных преступлений против Украины понесут наказание. И оно будет безжалостным. Цитата: «Страна-террорист делает все, чтобы уничтожить нас полностью, абсолютно варварскими методами, убивая украинцев. Мы не имеем права об этом забывать. Ни на секунду и не забудем», конец цитаты, сказал Зеленский. Между тем, в утренней сводке украинского генштаба говорится, что на северном участке фронта россияне прекратили попытки наступать в направлении Купянска и Лимана и занимаются обустройством укрепленных позиций. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что информацию о том, что его сын Николай Песков воевал в Украине в рядах ЧВК «Вагнер», и отметил, что гордится своим сыном.
Ну, как любой родитель, естественно, любой родитель сразу нервничает, и мы, конечно, очень серьезно с ним говорили, но он взрослый мужик уже, просто он не ребенок, ему не 18 лет, и у него такая судьба очень нелегкая была. Он принял решение, и я с уважением к этому отнесся. Ну, такое решение, я бы сказал, было для меня, конечно, неожиданное, но тем не менее, я им горжусь.
Напомним, сын пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Николай недавно рассказал «Комсомольской правде» о службе в ЧВК «Вагнер». По его словам, он участвовал в боевых действиях в Украине и заслужил там медаль за отвагу. Ранее глава ЧВК Евгений Пригожин рассказал об этом через свою пресс-службу, заявив, что не рекомендовал сыну чиновника служить в регулярных войсках. Там, утверждает Пригожин, Песков-младший отсиделся бы в штабе или ушел на мясо. Он утверждает, что сын чиновника воевал по подложным документам, чтобы скрыть имя. При этом некоторые российские СМИ усомнились в этой истории, а конкретно в том, что сын Пескова все-таки ездил на войну из-за того, что его Тесла продолжала получать штрафы в Москве. Действующие бывшие артиллеристы ЧВК «Вагнера» также заявили в комментарии телеграм-каналу ЧВК ОГПУ, что Чоуза не видели ни на Солидарском, ни на Бахмутском направлениях. Знакомые сына Пескова сообщили, что он на долгое время никуда не исчезал. Другие источники эту информацию также не подтверждали.
«Эхо Кавказа». Новости.
Президент Южноафриканской республики Сирил Рамафоса заявил во вторник, что правящая в стране партия Африканский национальный конгресс приняла решение о выходе ЮАР из Международного уголовного суда. В прошлом месяце МУС выдал ордер на арест президента России Владимира Путина. Это означало, что Претория, которая в этом году принимает саммит БРИКС, должна была бы задержать Путина по прибытии на встречу, отмечает Франс Пресс. Претория имеет тесное, насчитывающее десятилетие связи с Москвой. Кремль в свое время поддержал борьбу АНК против режима апартеида. После начала российского вторжения в Украину в феврале прошлого года ЮАР публично не осудила действия Москвы, заявив, что хотела бы сохранить нейтралитет и предпочитает диалог с целью завершения вооруженного конфликта. По словам Рамафоса, ЮАР заняла позицию неприсоединения, чтобы гарантировать свою роль посредника. И он несколько раз разговаривал с Путиным и настаивал на необходимости переговоров. Ордер на арест Владимира Путина Международный уголовный суд выдал 17 марта после обвинений в незаконной депортации украинских детей. При этом генсек Африканского национального Конгресса Фикелем Блула заявил, что Путин может приехать в страну в любое время. МУС служит интересам не всех, а лишь немногих, подчеркнул он. Президент России Владимир Путин принял решение о войне с Украиной в конце февраля, начале марта 2021 года. Об этом говорится в расследовании издания «Верстка». Журналисты переговорили с источниками, близкими к российскому руководству. По словам собеседников, причиной войны с Украиной для Путина в значительной степени стали некая личная обида и желание мести. Негативное отношение к Украине у российского президента сформировалось много лет, пишет «Верстка». Последней каплей якобы стало закрытие медиа-активов Виктора Медведчука, российского политика, близкого знакомого Путина. Подготовка к вторжению шла почти год, и все это время в Кремле исходили из неверных предпосылок и расчетов, говорится в расследовании. Решающую роль в том, что Путин принял решение начать вторжение, сыграл его друг, бизнесмен Юрий Ковальчук. Он, по словам близких к Кремлю собеседников, убедил Путина, что Европа разделена противоречиями, и сейчас лучшее время для быстрой операции. По данным расследователя, министр обороны России Сергей Шойгу не спорил, даже обрадовался решению Путина вторгнуться на территорию соседней страны. Один из собеседников сообщил, что Шойгу не понимал, в каком состоянии находится российская армия.
Новости представила Нана Плиева. Региональный выпуск слушайте в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал грузинские власти ускорить реформы в стране. Об этом он заявил во время встречи с премьер-министром Ираклием Гарибашвили. Глава грузинского правительства, в свою очередь, отметил, что Грузия остается верной евроатлантическим стремлениям и заслуживает статуса кандидата на вхождение в ЕС. Эта тема была основной во время встречи Гарибашвили с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем. В Тбилиси многие сочли брюссельский визит Гарибашвили провальным, с учетом того, что по неизвестным причинам запланированное ранее совместное заявление Гарибашвили и Мишеля для прессы было отменено. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
«Вы можете рассчитывать на постоянную политическую и практическую поддержку НАТО», начал почти традиционно приветственную речь генсек НАТО Йенс Столтенберг, стоя рядом с премьер-министром Ираклием Гарибашвили. Но из последующих слов стало ясно, что темп евроатлантических стремлений грузинского правительства не совсем удовлетворительно. Не забыл Столтенберг упомянуть и скандальный закон об иноагентах, который власти в начале марта отозвали лишь под натиском масштабных протестных акций.
В свою очередь, я рассчитываю на то, что Грузия удвоит усилия по проведению внутренних реформ и поддержит демократические стандарты. Именно поэтому я приветствовал решение отозвать законопроект об иностранном влиянии, несовместимом с евроатлантическими ценностями и защитой основных свобод. Грузинский народ ясно дал понять, что хочет демократическую, процветающую страну, интегрированную в евроатлантический регион. НАТО будет оставаться вашим партнером, пока вы работаете над осуществлением этих устремлений.
Премьер-министр Гарибашвили на упоминание закона об иноагентах никак не отреагировал и оправдываться не стал. Отметил, что война в Украине – большой вызов для всей европейской безопасности, что у Грузии такая же проблема с Россией, она оккупировала ее территории, и заверил генсека НАТО в устойчивости евроатлантических стремлений Грузии.
And Georgia's Euro-Atlantic aspiration remains.
Евроатлантическое стремление Грузии остается нашим главным внешнеполитическим приоритетом. Я хочу отметить, что за последние 10 лет мы достигли важного прогресса. Мы подписали договор с Евросоюзом о свободной торговле, получили безвизовый режим, и в прошлом году мы получили европейскую перспективу, которая является историческим решением. Мы ведем активную работу над выполнением так называемых 12 приоритетов, которая завершится скоро, и мы уверены, что Грузия заслуживает статус кандидата на вхождение в Евросоюз.
С таким же оптимистичными словами часом ранее премьер-министр Гарибашвили на странице Twitter обнародовал фото встречи с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем и даже назвал встречу продуктивным. Однако грузинскому обществу не удалось аналогично услышать от самого европейского руководителя Шарля Мишеля. В соцсети об этой встрече Шарль Мишель не написал, хотя в прежних встречах часто это делал. Подозрительным в Тбилиси показался и тот факт, что анонсировано с утра совместное заявление для прессы Гарибашвили и Мишеля было отменено. В рядах оппозиции это сочли плохим сигналом. Много претензий накопилось у лидеров Евросоюза. Это не только то, что грузинская мечта отвергла соглашение Шарля Мишеля по выводу страны из политического кризиса в 2019-м, а потом отказалась от европейского гранта, чтобы не проводить судебную реформу. А в этом году власти затеяли принятие скандального закона об иноагентах и упорно отказываются от создания парламентской комиссии по расследованию фактов коррупции в судебной системе. Этот вопрос актуальным стал после того, как в начале апреля четверо судей попали под визовые санкции США. За это время не стихает и антизападная риторика со стороны представителей парламентского большинства. Это не могло пройти бесследно, говорит беспартийный депутат Теона Акубардия. Премьер-министр не смог показать тот прогресс демократии, о котором он говорит в стране и пытается продать избирателям. Думаю, с этим и связана отмена пресс-конференции. В Брюсселе давно видят, как грузинская мечта не стремится в Европу, и это можно считать последним предупреждением, говорит бывший посол Грузии в Великобритании, старший научный сотрудник фонда Рондели Георгий Бадридзе.
На этом этапе, когда уже совершенно все наши партнеры видят, что между прогрессом к Европе, прогрессом на пути в интеграцию в европейские атлантические структуры и удержанием власти, это правительство Иванишвили выбрало последнее, особых ожиданий у наших партнеров, наверное, быть не могло. Я очень надеюсь, что Гарибашвили очень вниманием выслушал то, что ему там сказали, потому что это должно было звучать как последнее предупреждение.
По мнению политолога Бадри, времени для дипломатического языка уже не осталось. Он желает услышать более прямые заявления со стороны лидеров Евросоюза и НАТО, чтобы действительно поддержать грузинский народ, который своим действием, в отличие от власти грузинской мечты, показывает свою приверженность и стремление как в Евросоюз, так и НАТО. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Председательство России в ООН ознаменовалось новыми обвинениями со стороны Москвы в адрес Запада. Кремль вновь грозит выйти из зерновой сделки, если США и союзники не согласятся на его требования. А заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев рисует перспективы новой мировой войны и расписывает все прелести ядерного взрыва. Владимир Унанян с подробностями.
Рукопожатие на фоне логотипа ООН. Российский министр иностранных дел Сергей Лавров встретился с генсеком Всемирной организации Антонио Гутерришем, чтобы обсудить детали зерновой сделки. Москва обвиняет Запад в невыполнении условий соглашения, позволившего экспортировать украинское зерно из черноморских портов. В России настаивают, что в ответ США и ЕС должны были обеспечить беспрепятственный экспорт на мировые рынки собственных российских злаковых, а также удобрений. Еще одним фактором, ставящим под вопрос будущее соглашение, срок действия очередного периода, которого истекает 18 мая, могут стать новые претензии Москвы. Российская Минобороны обвинила Украину в том, что она использовала зерновые коридоры для атаки беспилотниками Севастопольской бухты в аннексированном Крыму. К Кремль дал понять, что не допустит, чтобы сделка по безопасному экспорту украинского зерна через Черное море, согласованная в июле прошлого года, продолжалась после 18 мая, если Запад не удовлетворит ее требования.
Что касается сделки, то дело в том, что вот, несмотря на то, что столько времени прошло, она еще не выполнена. Она еще не выполнена, она не приобрела пакетный характер. Те условия, которые касались нас, так и не реализованы. Вот, поэтому пока обстоятельства не складываются в пользу этой сделки. Продолжаем дальше наблюдать.
Заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Впрочем, зерновая сделка далеко не единственная претензия Москвы к мировому сообществу. Возглавивший 24 апреля заседание Совбеза ООН Сергей Лавров вновь возложил вину за российскую агрессию в отношении Украины на США и их союзников. А ООН обвинил в том, что запредельная перепредставленность Запада в Совбезе подрывает принцип многосторонности.
Уважаемые коллеги, мы вновь, как и в годы холодной войны, подошли к опасной, а может быть, еще более опасной черте. Ситуация усугубляется утратой веры в многосторонность, когда финансово-экономическая агрессия Запада разрушает блага глобализации, когда Вашингтон и его союзники отказываются от дипломатии и требуют выяснения отношений на поле боя. Все это в стенах ООН, созданной для предотвращения ужасов войны.
Впрочем, почти получасовой монолог российского министра не остался без ответа. Постпред США в ООН Линда Томас-Гринфилд парировала, что Россия нанесла удар в самое сердце устава ООН, что там задерживают активистов и лидеров оппозиции, а находящихся за решеткой американцев Эвана Гершковича и Пола Уиллана, последний в 2020 году получил 16 лет за шпионаж, российские власти используют как политических пешек.
За нарушение России международных норм, за ее варварскую практику использования людей в качестве политических пешек приходится платить человеческими жертвами. Этот ущерб несут задержанные, а также их семьи и друзья, как может подтвердить сестра Пола, присутствующая сегодня здесь.
Приглашенная на заседание Совбеза сестра Пола Уиллана Элизабет назвала Россию террористическим государством.
Менее изощренный подход России к дипломатии заключается в произвольном задержании американских граждан, чтобы добиться уступок от Соединенных Штатов. Это не дело зрелой и ответственной нации. Это действие террористического государства.
Она призвала мировое сообщество вместе противостоять режимам, которые используют заложников для достижения политических целей. Не получил Лавров поддержки от генсека ООН, которого в слитых в сеть американских секретных документах представляли тем, кто готов на компромиссы с Москвой. Антонио Гутерреш подчеркнул, что российское вторжение в Украину поставило под угрозу всю систему многосторонних отношений, а ООН никогда еще не сталкивалась с вызовами, подобными нынешнему.
We face unprecedented and interlocking crises.
Мы сталкиваемся с беспрецедентными и взаимосвязанными кризисами. Многосторонняя система отношений испытывает большее напряжение, чем когда-либо с момента создания Организации Объединенных Наций. Напряженность между крупными державами достигла исторического максимума, равно как и риск конфликта из-за несчастного случая или просчета. Вторжение в Украину в нарушение устава Организации Объединенных Наций и международного права причиняет огромные страдания и опустошение стране и ее народу и усугубляет глобальные экономические потрясения, вызванные пандемией
COVID-19.
При этом, пока Лавров говорил о засилье Запада в международных организациях и необходимости многополярности, из Москвы в очередной раз прозвучали ядерные угрозы. Зампред Российского Совета Безопасности Дмитрий Медведев пообещал, если мировое сообщество не согласится на условия России, у Москвы не дрогнет рука применить оружие массового уничтожения.
Вас правда волнует климат до такой степени? Вот, на мой взгляд, это ничто в сравнении с перспективой оказаться в эпицентре взрыва с температурой в 5000 кельвинов. Ударной волной в 350 метров в секунду и давлением в 3000 килограмм на метр квадратный. С проникающей радиацией, то есть ионизирующим излучением и электромагнитным импульсом. Такая перспектива есть сегодня? Увы, да. И она растет с каждым днем по известным причинам. Поэтому мир болен, и вполне вероятно, он находится на пороге новой мировой войны.
И вообще, считает Медведев, для России ядерное оружие играет роль скрепы, которая собирает государство. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Трудно посчитать, сколько раз за последние два десятилетия оппозиционные силы в Абхазии обращались к главам самопровозглашенной республики с требованиями отправить в отставку правительство или уйти добровольно самому. Сегодня на брифинге несколько оппозиционных партий и общественных организаций озвучили требования в течение двух недель отправить в отставку кабинет министров. На брифинге побывал наш сухумский корреспондент Виталий Шария.
Сегодня на площадке Арсмира состоялся совместный брифинг республиканских политических партий Форум народного единства Абхазии, АПСНЫ, республиканских общественных организаций АРУА, АНД, ААМТА, АХЕЦА. Председатель Высшего совета АРУА Тимур Гулия зачитал требования политических партий и общественных организаций главе государства.
В связи с некомпетентностью и провальной политикой во всех сферах жизнедеятельности государства, а именно, первое, полное отсутствие обещанных социальных и экономических реформ, второе, невыполнение мер защиты граждан в разгар пандемии коронавируса, отсутствие своевременных и скоординированных мероприятий по приобретению вакцин и медоборудования, повлекшие за собой коллапс в медицинских учреждениях и смерти наших граждан, третье, отмена системы электронных расчетов с пенсионерами, проведенная под надуманным предлогом в разгар пандемии. Четвертое. Легализация деятельности по добыче криптовалют, ставшая причиной тяжелейшего энергетического кризиса, существенно ухудшение качества жизни граждан и многомиллиардных убытков государства. Пятое. Продвижение поправок к закону об энергетике, открывающих путь грабительской приватизации объектов энергетической отрасли. Необоснованное завышение тарифов на электроэнергию. Шестое. Грубейшие технические нарушения и завышение цен при ремонте ВЛ Ачугара. Седьмое. Полное отсутствие открытости власти при принятии решений. Систематическое нарушение законов о доступе к информации и о СМИ. Восьмое. Продвижение внешнеполитических инициатив, способствующих изоляции нашего государства. Критическое ослабление работы по связям с отечественниками в Турции и на Ближнем Востоке. Девятое. Подписание соглашения по передаче части территории города Пицунды в собственность и под юрисдикцию иностранного государства, проведенного с грубейшими нарушениями законодательства. Десятое. Продвижение законопроекта об апартотелях, представляющего угрозу демографическому балансу в Абхазии. Одиннадцатое. Легализация торговли с Грузией, выдача разрешений на открытие магазинов беспошлинной торговли на границе с Грузией. Двенадцатое. Недостаточное и хаотичное действие руководства по усилению обороноспособности страны, неверная оценка военных угроз и связанных с ним приоритетов финансирования армии. 13. Отсутствие экономического роста собственного производства, экспорта, дефицит республиканского бюджета в размере более 1,5 миллиарда рублей.
Далее прозвучали требования к президенту о подписании указа об отставке кабинета министров Республики Абхазия и ряда других. И, наконец,
если в течение двух недель глава государства не выполнит все наши требования и не подпишет указ об отставке антинародного кабинета министров, политические партии и общественные организации объявят дату проведения акции протеста в городе Сухум.
После этого слово взял председатель республиканской общественной организации АНД Адбур Ардзинба, который в частности сказал:
«Это довольно жесткое заявление, но оно вызвано тем, что на протяжении трех лет власть целенаправленно и последовательно ведет антинародную политику. Национальная повестка полностью отсутствует. Вопросы демографии, вопросы здоровья нации, вопросы образования нации, вопросы развития культуры, абхазского языка – все эти вопросы и многие другие не менее важные вопросы отодвинуты на второй план. На повестке сегодняшнего руководства исключительно исключительно вопросы по продвижению интересов иностранных олигархов крупного капитала, который пытается завладеть лучшими территориями, ресурсами, землями Абхазии. В этой модели, которая создается на наших глазах, абхазского народа нет. Нет нас с вами. И все это побуждает нас всех вместе встать на защиту нашего народа. Конечно, может много вопросов возникнуть и по непосредственно к президенту. Почему речь идет о кабинете министров? Мы думаем в первую очередь о своем народе. Это цивилизованный путь. Ничего страшного не произойдет, если кабинет министров будет отправлен в отставку. Этот кабинет министров, который действует сегодня, это уже 17-й по счету, будет 18-й, если не справится, будет 19-й. Естественно, мы как представители оппозиции, руководители оппозиции не претендуем ни на какие должности, чтобы на эту тему тоже никаких спекуляций не было. Это будет сигнал от главы государства, что он поворачивается в сторону народа, что он возвращается к национальной повестке. Если этого сделано не будет, то мы будем вынуждены, как было здесь выше сказано, обратиться к народу Абхазии и здесь в городе Сухум обозначить дату и время массовой акции протеста и организовать митинг.
На брифинге после этого высказались Тимур Гулия и председатель партии «Форум народного единства Абхазии» Аслан Барциц, Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Продолжение темы, рубрика «Голоса». На днях ветеранская организация АРУА выступила против решения властей самопровозглашенной Республики Абхазия разрешить предпринимателям завозить в Абхазию товары через КПП «Энгурия». Представители АРУА обратились к ветеранам и другим гражданам готовиться к проведению митинга. Наш сухумский корреспондент Анаит Гагарян спросила у участников нашего традиционного опроса, будут ли они участвовать в этом митинге.
Оппозиция призывает к митингу против завоза в Абхазию товаров из Грузии. Вы собираетесь в нем участвовать?
Думаю, да. Наверное, я против в данный момент принятия такого решения. С учетом той ситуации, которая складывается вокруг нас, в данный момент точно не время для того, чтобы заниматься открытием границы для товаров со стороны Грузии. В принципе, у нас через границу с Грузией у нас так и так возились товары в виде технической помощи для Ингургэс. У нас осуществлялось перемещение физлиц. Лица, они с собой тоже переносили ручную кладь. Какое-то движение товара все равно присутствовало до этого, даже с существующими ограничениями. Но открывать границу для коммерческих партий, потому что до 600 тысяч это уже коммерческая партия, сомнительно, что это товары для личных целей. Я считаю, что в данный момент это с точки зрения обеспечения безопасности государства, это нецелесообразно, это неправильно. В настоящий момент точно этого нельзя делать.
Я в этом не собираюсь участвовать. Объясню свою позицию. Я эту власть критиковал и критикую. Высокопоставленные чиновники нашей страны не являются реформаторами. Но с отменой эмбарго на товары из Грузии для физических лиц не все так однозначно. Я хочу прямо и открыто спросить у тех, кто противостоит этому решению. Где вы были, когда прибывших властях, ставших ныне оппозицией, через границу с Грузией проходила контрабанда? Из Грузии в разное время можно было завозить почти все, что угодно. Не завозили разве что автомобили из упомянутого списка. Сейчас из-за санкций, наложенных на Россию, резко подорожали запчасти и моторные масла на автомобили. Если их можно найти в Грузии по более дешевой цене, я ничего плохого не вижу в том, чтобы их сюда оттуда завозить. Давид Дасания.
Я, как один из освободителей нашей Абхазии, я не то, чтобы присоединился к митингу. Я сегодня присоединился бы, если увидел бы ту инициативную группу, которая с оружием в руках поедет туда на Гал, на Ингур и встанет вот там, чтобы все перекрыть, потому что мы с тем государством, которое нас не признало, где они считают, что мы оккупированные Россией, я, конечно, готов всегда стоять там прямо на границе, чтобы это все было закрыто. Какие там могут быть с Грузией, какие у нас переговоры насчет торговли или насчет чего-то другого. Если будут проводить митинг, конечно, буду участвовать. Нас и немало ребят в деревне инвалиды, ветераны войны, конечно, мы будем принимать участие. Смурно Ольга Константинович, ветеран, инвалид войны, орден Лена.
В митинге нет, участвовать не собираюсь. Не считаю, что митинги это действенные инструменты, хотя это является одним из неотъемлемых атрибутов демократического общества, да, когда люди могут выйти и выразить публично свое мнение. Но при этом считаю преступным торговлю с вражеским государством. В старые давние времена Абхаз врагу руку не подавал, не здоровался с ним. А мы, как бы мы того не хотели, как бы мы не хотели мира, Грузия сегодня своей риторикой, своим поведением, отношением к нам, к нашему государству, является вражеским государством. Соответственно, пока не будут отрегулированы все гарантии безопасности, ни возобновления военных действий, ни о какой торговле официальной речи быть не должно. Денис Соломко.
Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Краткий региональный выпуск новостей представит Нана Плеева.
Генеральный секретарь НАТО назвал Грузию одним из ближайших партнеров Альянса. На совместном брифинге с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили Йенс Столтенберг добавил, что страна может рассчитывать на постоянную политическую и практическую поддержку НАТО. В свою очередь, я рассчитываю на то, что Грузия удвоит усилия по проведению внутренних реформ и поддержит демократические стандарты, отметил он. Говоря о войне России против Украины, Йенс Столтенберг сказал, что Украина отстаивает свое право на самооборону в соответствии с уставом ООН. И мы ожидаем, что все партнеры по НАТО поддержат эту цель. Конец цитаты. Граждан Грузии и Судана эвакуировала Украина. Об этом стало известно из сообщения украинского главного разведуправления. По информации ведомства, эвакуация мирных граждан, захваченных боями столицы Судана Хартума, была осуществлена в координации с офисом президента Украины и Министерством иностранных дел страны. Цитата. В условиях непрерывных боев, несоблюдения режима тишины, отсутствия еды, воды и техники зоны вооруженного конфликта эвакуированы 87 граждан Украины. Украины, в основном авиационных специалистов, пилотов, техников и членов их семей. Также эвакуированы граждане Грузии и Перу. В общей сложности спасены 138 человек, среди них 35 женщин и 12 детей, говорится в сообщении украинского ведомства. В Киеве отмечают, что сейчас эвакуированные находятся в Египте и ожидают отправки на родину. Ранее о завершении первого этапа эвакуации грузинских граждан рассказали и в МИД Грузии, правда, не указали об участии в процессе Киева. В сообщении украинского ведомства власти Грузии пока не комментировали. Оппозиция требует от президента самопровозглашенной республики Абхазия Аслана Бжани в течение 2 недель отправить в отставку кабинет министров. Иначе обещает объявить дату проведения акции протеста в городе Сухуми. Об этом заявил лидер организации ветеранов АРУА Тимур Гуля. Кроме отставки правительства, оппозиция также требует отозвать соглашение о передаче России объектов в Пицунде, соглашение о признании и приведении в исполнении судебных и арбитражных решений по экономическим делам, вернуться к социально ориентированному тарифу на электричество, а также отказаться от принятия законопроекта о регулировании правового статуса апарт-отелей и апартаментов. Заявлением выступили лидеры 7 партий и общественных организаций. Большинство участников опроса общественного мнения, проведенного АЭРАЙ, считают, что заключенному бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили надо дать возможность пройти лечение за границей. Полностью поддержали перевод экс-президента в зарубежную клинику 43% опрошенных, 18% частично поддержали такое решение. Категорически против этого 26%, частично против 7% опрошенных. Кроме того, 37% респондентов согласились с тем, что Саакашвили должен отбывать полный срок наказания в Грузии и проходить лечение в тюремном учреждении. Еще 31% опрошенных считают, что Саакашвили должен быть помилован президентом Грузии по гуманитарным соображениям, а 25% полагают, что экс-президенту следует временно отсрочить наказание и перевести его на лечение в другую страну, а после выздоровления вернуть в Грузию для отбывания наказания.
Новости представила Нана Плиева.
В Грузии еще раз подтвердилось то, что никакой демократии не существует вообще.
Вообще не понимаю, почему они говорят от лица народа. Нам еще революции не хватало. Дураки они.
Первый раз в жизни я не иду на выборы.
Кого выбирать даже не знаем. За кем ходить не знаем. Никто не оправдал за все это время себя. Миллионы тратят на предвыборные кампании. Когда это закончится, черт побери.
Сегодня интересно.
два. Судьба любого человека. Вернитесь народу.
Я приму того, кого пошлет Господь Бог. Кого мы достойны, того и примем.
Мое личное мнение нет достойного.
Все решают деньги, и люди продают свои голоса.
Голоса на «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа», в студии Демис Паландов. Продолжаем нашу ежедневную информационно-аналитическую программу. Членство Грузии в Европейском Союзе пользуется беспрецедентной поддержкой грузинского общества. Таковы результаты очередного опроса Международного республиканского института АЭРАИ. При этом большинство респондентов выражают недоверие грузинским политическим партиям и недовольны присутствием российских граждан в стране. Подробности в материале Ираклия Орагвелидзе.
Согласно опросу АЭРАИ, 89% респондентов полностью или частично поддерживают членство Грузии в Евросоюзе. Это наивысший показатель опросов. Вступление в НАТО частично или полностью поддержали 80%. В рейтинге важнейших политических партнеров Грузии лидирует Евросоюз – 63%. Далее идут США – 47%, Украина 27%. По итогам опроса, главная политическая угроза исходит от России 87%. Ответы на вопрос, каков, на ваш взгляд, нынешний внешнеполитический курс правительства, распределились следующим образом. Четверть опрошенных считают его пророссийским. Еще 20% назвали его более пророссийским, чем прозападным. 17% считают его прозападным. И 21% заявил, что оно более прозападное, чем пророссийское. Наряду с ростом европейских настроений рейтинг мечты понизился. Подавляющее большинство граждан не считают мечту проевропейской силой, а у России нет будущего в Грузии, заявила журналистам независимый оппозиционный депутат Хатия Деканоидзе.
Это исследование выявило очень важную тенденцию. Абсолютное большинство граждан Грузии настроены проевропейски и выступают за интеграцию в евроатлантические структуры. Несмотря на антизападную пропаганду властей, подавляющее большинство населения считает, что от России исходит угроза, а Евросоюз и НАТО – единственный путь, который должна выбрать Грузия, что очень показательно.
Заявила депутат. Показательные итоги опроса по внутриполитической повестке. Если бы парламентские выборы в Грузии состоялись в эту субботу, то за правящую грузинскую мечту проголосовали бы 19% респондентов. Рейтинг партии снизился на 6% по сравнению с аналогичным опросом в ноябре прошлого года. Национальное движение поддержали 14% опрошенных. Рост за полугодие составил 2%. По 3% у ГИРЧИ «Больше свободы» и «За Грузию» экс-премьера Георгия Гахария. Рейтинг остальных партий не превысил 2%, а 42% опрошенных заявили, что ни одна из партий не отвечает их симпатиям. При этом «Грузинская мечта» и «Нацдвижение» отметились лидерами отрицательного рейтинга. Соответственно, 34% и 39% опрошенных заявили, что не проголосуют за них ни при каких обстоятельствах. На третьем месте пророссийская «Альт-Инфо» 16%. В главной оппозиционной партии не преминули отметить улучшение своего рейтинга. По словам лидера нацдвижения Левана Хабаишвили, конец правления детища Иванишвили близок.
У единого национального движения 14%. Согласно опросу ЕНД, в 7 раз опережает другие партии. Это исследование показывает близкий конец русской мечты. Иванишвили лучше всех знает, что национальное движение становится сильнее, и поэтому он борется с нами абсолютно всеми способами. Мы все должны понимать, что никогда еще не были так близки к победе над русской мечтой.
Заявил политик. В свою очередь, правящие партии раскритиковали результаты исследования. Цифры, представленные в опросе АЭРАИ, совершенно не отражают реальности, заявил журналистам член большинства Гиви Миканадзе.
Любой человек, наблюдающий за происходящими в Грузии политическими процессами с нейтральной позиции, сразу поймет, что это тенденциозные и субъективные рейтинги. Наглядное этому подтверждение – на фоне кризиса в национальном движении ее поддержка никак не могла увеличиться. Наоборот, она снижается, и все это прекрасно понимают. Простое этому подтверждение – закончившееся полным фиаско попытки радикальной оппозиции провести разного рода акции в регионах и столице.
Результаты исследования продемонстрировали, что смена власти не за горами, и это должно произойти не порость, а совместными усилиями оппозиции, заявил один из лидеров Лелу Анна Нацвишвили.
Общество прекрасно понимает, что смене этой власти нет альтернативы, и передача власти должна произойти на выборах усилиями демократических прозападных сил. В то же время этот опрос показал, что общество желает видеть отдельных сильных политических игроков, которые могут сотрудничать и объединять усилия вокруг конкретных вопросов и тем.
По словам политолога Гии Хухашвили, текущий рейтинг АИРАЙ в точности отображает политический расклад внутри страны. Власть откровенно слаба, но и оппозиция не подает признаков жизни.
Опрос пришелся на период мартовского политического кризиса, когда власть выкатила законопроект об иноагентах, который с треском провалился. Неуклюжие действия мечты обнажили антизападные действия власти, что для большинства людей оказалось неприемлемым. Набранные мечтой 19% тянут на полный провал. Также, согласно опросу, большинство опрошенных не будут отдавать голоса за ведущие партии, но пока не определились с выбором, кого именно поддержат. Общество жаждет завершения двухполюсного правления, но на этом фоне остальная часть оппозиции демонстрирует полную несостоятельность. Как они собираются с нулевым рейтингом противостоять ведущим политическим партиям, если проходной барьер установлен на уровне 5%? Необходима работа с электоратом, иначе вполне может случиться, что спустя год правящая партия восстановит утерянные позиции.
Некоторые результаты опроса получились взаимоисключающими. К примеру, 62% опрошенных готовы ради вступления в Евросоюз разорвать торговые отношения с Россией. При этом 66% негативно относятся к россиянам, прибывшим в страну после нападения России на Украину. Но при этом около половины респондентов полностью или частично поддерживают восстановление авиасообщения с этой страной. Опрос проводился с 4 по 23 марта. Всего были опрошены около 1500 человек по всей Грузии. Погрешность результатов составила 2,5%. Исследование профинансировало агентство США по международному развитию. Из Тбилиси Ираклий Рагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
Кременчуг – это такой йодль, исполнители которого рождаются только в Грузии.
Тетя Маша – это была такая комичная роль абхазской, яркой, колоритной женщины.
У нас папа очень музыкальный. Мы пели остинские песни, грузинские, и он привил мне любовь к опере.
Я не актер, я сам даже не знаю, как я себя настраивал.
Фазиль Искандер с нами и сегодня, и всегда.
Картинки с выставки по вторникам на радио «Эхо Кавказа».
А сейчас рубрика «Картинки с выставки». Возможность посмотреть абхазское кино в Абхазии выпадает нечасто. Производство фильмов в самопровозглашенной республике держится на желании снимать и усилиях отдельных энтузиастов. Один из них – Сандри Каблотия, который снимает короткометражные фильмы вместе со своими друзьями. Свой последний фильм «Айцкара. Искажение» он показал недавно на культурной площадке ГУМа, рассказывает Елена Заводская.
На культурно-деловой площадке ГУМа в Сухуми состоялась презентация короткометражного фильма «Айцакра. Искажение». Его снял Сандра Аблотия, студент второго курса факультета графического дизайна Абхазского государственного университета. У него есть еще несколько короткометражек, которые можно посмотреть на YouTube-канале Сандрика Аблотия. Он сам снимает, сам пишет сценарии, сам продюсирует фильмы, в которых играют его приятели по университету. Сандри Каплотти рассказал о сюжете фильма «Айцакра», в котором бытовые мистические линии пересекаются.
После смерти своей девушки Алекс теряет большинство своих эмоций. И после вот этих страшных событий он встречает Лонду. А его сестра Алика, видя его состояние, пытается Алекса свести с Лондой, чтобы Лонда помогла ему справиться с пережитыми травмами. А в это время сердце и мозг конфликтуют внутри Алекса, нужна ли им Лонда или нет. Сердце считает, что он любит Лонду, ему нужна она. А мозг, наоборот, считает то, что не нужно, потому что у нас уже была такая травма, у нас умерла девушка, мозг не хочет этого, а сердце хочет. У Алекса есть сестра Алика, у нее есть парень. И когда Алекс начинает встречаться с Лондой, Алика поссорилась со своим парнем. Но дальше по сюжету Алекс узнает то, что это, оказывается, родовое проклятие, то, что среди братьев и сестер любовь может получить только один человек. Алекс в шоке, но он все-таки жертвует своей любовью ради своей сестры. Он бросает Лонду ради того, чтобы Алика заново начала встречаться с Айнаром. Этот фильм про то, что не все люди могут получить то, чего они хотят.
Сандрик, почему появилось родовое проклятие?
В древности, в Абхазии очень много было ведьм, людей, которые занимались чем-то потусторонним, магическим. Наш герой, его зовут Илхан, это предок Алекса, который ненавидел ведьм. Мы видим в сцене, как Илхан со своей сестрой Шеридой бежит за ведьмой и ее мужем. А Шерида останавливает Илхана, говорит, не нужно убивать. В итоге Илхан убивает мужа ведьмы, и она насылает проклятие на их род. Как мы видели в фильме, в это время Шерида подскочила и просит на коленях ее не делать этого. У абхазов просить на коленях, это прям унизительно. Ведьма это тоже поняла, она ее пожалела и смягчила проклятие тем, что любовь могут получать среди братьев, да, и сестер только один человек.
А насколько серьезно ты сам относишься к этому?
Вы знаете, я не верю в эзотерику, но иногда случаются вещи, которые невозможно объяснить.
На вопрос о том, чем его привлекает кино, будущий графический дизайнер ответил, что динамикой.
Художники, они пишут картины, картины не двигаются. А я люблю именно, когда какая-то динамика, когда картина, она может двигаться, и в ней есть какая-то жизнь. Когда я снимаю кино, я чувствую себя лучше. Хоть что-то такое просыпается, то, что сразу как будто бы все прекрасно. Вообще, мне очень нравится мистика. Я люблю «Алису в стране чудес», фильмы Тима Бертона. И я бы хотел что-то такое магическое снять. Именно, знаете, что мы связаны с таким с абхазским фольклором, где Дзлан, абхазская богиня воды. У меня даже был готовый сценарий на короткометражный фильм про нее, как она появилась в 21 веке, и люди ее испугались, и как она может влиять на людей. Дзызлан – это русалка, у нее ноги вывернуты назад, и по поверьям, если отрезать ей волос, то она будет служить вам, пока не заберет этот волос себе. Допустим, у нас очень много истории, именно сказаний абхазских, которые можно экранизировать. Я безумно хочу еще экранизировать Каматич Дермита Гулия. Было бы интересно поработать над таким проектом, как Каматич. По сюжету рождается девочка, ее называют Каматич. По ходу событий она нежеланно выходит замуж, и муж забирает у нее ребенка, и ребенок умирает, и она решает отомстить мужу тем, что она убивает его.
На презентации фильма было много молодых людей. Они приняли фильм восторженно и отзывались о нем тепло. Тогда Анна Хахубия сочла фильм очень романтичным.
Мне понравился сюжет. Честно говоря, из всех фильмов, которые Сандрик снимал, этот мне больше всего понравился.
Чем он тебе понравился?
Мне понравилось, что там более логично все. И еще мне понравилось, что тут эта тема проклятия, она на самом деле, правда, очень распространенная в Абхазии. И реально многие семьи сталкивались с какими-то проклятиями, нам в школе рассказывали часто. Меня это прям зацепило. Это похоже на правду, потому что в Абхазии, правда, такое может случиться. Я была думала тем, что он в итоге решил выбрать сестру свою. Не знаю, мне показалось это очень трогательно. И правильным, что все-таки выбирают семью, а не любовь. И жертвуют собой. Это очень романтично, очень классно.
Вечером на ГУМе на презентации было многолюдно. После просмотра Сандро Аблутия и снявшиеся у него ребята общались с публикой и отвечали на вопросы. В Абхазии много молодых людей, которые хотят снимать кино и смотреть свое собственное абхазское кино. Но, к сожалению, нет ни одной студии, которая бы шла навстречу начинающим режиссерам, предоставляла им возможность снимать, поддерживала это желание и направляла их творческие усилия. Культурно-деловая площадка «ГУМа» была создана на пустовавшей все послевоенные годы железнодорожной платформе «Бараташвили», которая была открыта в 1940 году. В 1990 году ее переименовали в ГУМу. От павильона станции лестницы спускаются к проспекту Леона. В советские времена здесь останавливались поезда, которые курсировали по маршруту Сухум-Ачамчира и Сухум-Кварчал. В 1947 году на станции был построен красивый павильон в стиле сталинского ампира. В 2019 году Абхазская железная дорога предоставила территорию ГУМы в аренду, и платформа стала культурно-деловой площадкой. Теперь здесь проходят выставки, показы кино, ярмарки, лекции и презентации. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Картинки с выставки. Слушайте на радио «Эхо Кавказа» по вторникам.
В Цхинвале проводится мониторинг архитектурных памятников. О возобновлении инспекции сообщила начальник отдела охраны исторического и культурного наследия Минкульта самопровозглашенной республики Лариса Багаева. В реестре исторических и культурных памятников более 1400 объектов. По мнению юго-осетинских экспертов, почти все они в крайне плачевном состоянии. Бывший руководитель отдела охраны памятников Нелли Табуева рассказала нашему корреспонденту Мурату Гукимухову о том, что угрожает культуре. Наследию.
Как вы оцениваете состояние памятников в Южной Осетии?
Очень плачевное, очень. Я не могу назвать ни один памятник, который не нуждается хотя бы в простом каком-то укреплении. Кроме, допустим, одного памятника, это действующей нашей церкви, которая охраняется людьми, которые там работают.
Обеспокоенность звучит уже много лет, но ничего не делается.
Ничего, абсолютно ничего. Сами жители вот что-то делают в деревнях, там кто-то уехал, деньги присылает. Но делают они это тоже не по методике восстановления или укрепления или консервации. И лучше бы они не делали. И когда я вот последний год работала, этот год у меня был объявлен годом консервации, я вообще выступаю и буду выступать исключительно за консервацию всех памятников, потому что нету денег, нету специалистов, нету людей, которые бы провели хорошие реставрационные работы. Поэтому, я думаю, надо законсервировать до лучших времен.
То, что вы говорите, люди сами ремонтируют, это, наверное, скорее всего, родовые башни, вот эти старые постройки.
Нет, к сожалению, не родовые башни, а именно церкви, часовни, и все это делается очень плохо.
О том, что в Южной Осетии проводится мониторинг архитектурных памятников.
Ну, у нас все годы существования отдела охраны памятников проводится мониторинг.
Можно в двух словах, из чего эта работа состоит?
Во-первых, я уже не возглавляю этот отдел, но как бывший начальник я могу вам сказать, что эта работа состоит в ревизионной поездке к памятникам. Исследуется состояние сегодняшнее, обозначиваются проблемы и сравнивается с тем, что было, например, когда мы проверяли, их очень много, и, конечно, каждый год все проверить, посмотреть не получается, но вот так потом мониторится состояние, потом пишется обычно заявление министру, чтобы обратили внимание, но никто никогда не обращает ни на что внимания.
Министру культуры имеется в виду?
Да, но министр культуры должен ставить этот вопрос на правительство, но никакие деньги, абсолютно никакие, не спускаются на отдел охраны памятников, хотя бы для того, чтобы просто провести консервационную работу. Например, сделать навес всяких атмосферных этих
осадков.
Даже элементарно вот такую вещь сделать, тоже отдел не в состоянии. Все годы, когда я работала, я боролась за то, чтобы отдел выделился из Министерства культуры и был бы самостоятельной организацией, чтобы его статус более или менее повысился, и чтобы начальник отдела не зависел от прихоти министров разных. Значит, если министр нормальный, то что-то можно хотя бы письмо написать. А если министр неадекватный, то ты ничего не можешь сделать. Ну, я так уже резко говорю, вы меня простите.
Накипело.
Да. Когда я открывал этот отдел в 2001 году, то председатель правительства сказал, что вот мы будем структуру государства менять, Хугаев Ривас был тогда. Говорит, подождите, вы пока побудьте отделом Министерства культуры на время, а вот в этом году или в будущем году мы все поменяем и сделаем вас, как во всем бывшем Советском Союзе, все общества охраны памятников, если вы помните, они переросли в комитеты или там в управление. Но, как всегда, временное бывает постоянно. Мы так и остались. И вот столько лет и отдел, в принципе, абсолютно недееспособный. Единственное, что мы могли делать, это мониторить памятники. Мы составили реестр памятников, нормотворческую работу какую-то проводили. В общем, вот так. А помочь памятникам, конечно, не могли.
1400 памятников.
Даже лица. Больше, 1400 с чем-то там. Знаете, как они растут, но и убывают тоже. Вы, наверное, слышали, что у нас снесли мост, снесли там здание еще одно. Закон здесь не работает.
Старый город сносят.
Да, город, самого города уже нету. Отдельные постройки остались, и их тоже не знаю, сможем ли спасти. Дело в том, что я оттуда ушла, но я сейчас делаю добровольное общество охраны памятников, чтобы неформально воздействовать на все вот эти действия. Представьте себе дом. В 1812 году там уже жили люди. Значит, он даже более ранний. И этот дом, вот вы знаете, так требует сохранения. Понимаете, это единственный дом целый. Все остальные сохранили уже только кто-то стену, кто-то там первый этаж, вот так. А это целый дом. И вот есть человек, который хотел этим заняться, но какие-то бюрократические моменты не дали ему этой возможности. Надеюсь, он все-таки сможет. Я не знаю, сколько это будет стоить. Надо, чтобы мэрия помогла. И вот.
Когда послевоенное восстановление шло, я даже слышал, что скинвальцы, которые сейчас живут в Израиле, они даже какие-то деньги предлагали на восстановление еврейского квартала, синагоги и так далее.
Вы знаете, я не знаю, откуда такие сведения, потому что когда разрушали старый город, еврейский квартал, и особенно вот это прекрасное здание разрушили, очень крепкое, очень хорошее, самое красивое здание у нас было в городе, 19 век. Когда его разрушали, я обращалась к евреям, которые живут в Израиле сейчас, и просила, и умоляла, и ничего они не смогли сделать. Хотя вот Виленчик, представитель Южной Осетии в Израиле, он даже звонил президенту Бибилову и просил не сносить этот дом, но они его снесли.
Все говорят о развитии туризма, но кто поедет смотреть новостройки? Как раз
я
старые...
им говорю, какой туризм? Вот новоделу вы приведете человека, ему совершенно неинтересно. Они даже не представляют, что такое туризм, что туризму интересно, что нужно. Кстати, очень хорошая идея у меня. Вот хочу вот эту идею как-то протолкнуть, но получится, не знаю. Чтобы создали комитет охраны памятников культурного наследия и туризма. Потому что и там работают мои бывшие сотрудники. И они хорошие профессионалы. Они бы вместе, вот если бы такой комитет создали, вот тогда можно было бы говорить о каком-то туризме. И хотя бы хоть какую-то мизерную сумму бы выделяли. Вот то, что на развитие туризма хотят выделить. Вот.
Студенты, волонтеры могли бы присоединиться к этому.
Конечно, конечно. Было бы желание. Сейчас я вот это общество делаю, может быть, у меня как-то что-то получится. Хотя я тоже сомневаюсь сейчас. Такой период.
Скажите, а вот отдел охраны памятников, у него бюджет только защищенные статьи, зарплата, машины?
И все. Мы с трудом добились машины, в свое время нам купили машину «Ниву». Потом эта «Нива», она работала, все было хорошо, требовала незначительного ремонта, но наша вот бывшая министр настояла, чтобы эта машина стояла во дворе Министерства культуры и не ремонтировала ее, на нее ничего не спускали или спускали, до нас не доходило. И она вот так вот, можно сказать, уже сколько лет, почти третий год, стоит, не работает. И, как вы знаете, машина, которая не работает, она ржавеет. А деньги спускаются только лишь исключительно зарплата и больше ничего. Плохо, все у нас очень плохо с этим отделом охраны памятников. Два штата, опять-таки, не хочу никого оскорблять, но когда я ушла, то через какое-то время по моим просьбам и многочисленным поставили мою сотрудницу начальником отдела, зато привели к ней абсолютно непрофессионалов. То есть она не смогла настоять на том, чтобы два штата она могла сама выбрать людей, которые могут работать.
Ну вот кто-нибудь, кто разбирается.
Да, архитектор. У нас вот девочка-архитектор заканчивала в Воронеже. Я ее 5 лет ждала, а когда она вернулась, ее не взяли на работу. То есть вот такие вот дела.
Рассказывала Нелли Табуева, бывший руководитель отдела охраны памятников. С ней беседовал Мурат Гукемухов.
Картинки с выставки. Слушайте на радио «Эхо Кавказа» по вторникам.
«Эхо Кавказа».
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами был Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.